потому что в этих истощенных, изглоданных муками телах поражали энергия души, ее стойкость. Теоретически даже медицина не могла представить организм, способный вынести столько лишений. Для человека, как и для стали, для проводников, для бетона, существуют пределы допустимых нагрузок. И вдруг оказалось, что пределы эти можно превзойти, и люди могут жить не физическими силами. Их не было. Они были исчерпаны. А люди продолжали жить и действовать силами, не предусмотренными медициной, любовью к родине, ненавистью, злостью. Во время блокады поражала не смерть, она была законна. Поражала живучесть. То, что мы чистим от снега траншеи, таскаем снаряды, воюем. Героизм войны — исключение. Но ведь и в будничной жизни бывают такие нечаянные часы, когда человек реализует себя с необычайной полнотой. Невесть откуда и нахлынут силы, и ум заострится, закипит воображение. Счастливое, блаженное это состояние писатели называют вдохновением, спортсмены — формой, ученые — озарением. Это бывает у каждого человека. У одних редко, у других чаще. Вот это-то и важно. Возможность такого состояния, когда человек превосходит себя, свои обычные способности и пределы, значит, это возможно. А если это возможно однажды, то почему не дважды и не каждодневно? Глава последняя. С грустью и признаниями. Превзойти свои возможности не только в критических обстоятельствах, а судя по примеру любящего, вся деятельность может превышать обычные возможности. Ресурсы человека еще плохо изучены. Впервые я размышлял об этом и о собственной жизни, и старался думать о себе как об авторе в третьем лице, потому что так казалось легче. Автор уверен, что в будущем не поймут, почему люди в конце 20 века так невыгодно жили, так плохо использовали свой организм, может быть, хуже своих предков. По мере изучения архива любящего, автор невольно оглядывался на себя и убеждался, что жил он чуть ли не вдвое меньше себя. Это было грустно. Тем более, что автор до сих пор был доволен своей работоспособностью. В чем другом, но в смысле занятости и поколения автора, да и следующие поколения не щадили себя. Днем завод, вечером институт. Они и заочники, и вечерники, и экстерны. Они выкладывались честно, сполна. Однако стоило автору без всяких эмоций сравнить факты, и стало видно, насколько любящий за те же самые 50-е годы и прочел больше книг, чем автор, и чаще бывал в театре, и прослушал больше музыки, и больше написал, наработал. И при всем этом, насколько лучше он понимал и глубже осмысливал то, что происходило. В этом смысле к любящему вполне можно отнести слова Камю: «Жить — это выяснять». Перечитывая письма, заметки любящего, автор понимал, как мало и лениво он, автор, думал. Понимал он, что добросовестно работать, с энтузиазмом работать — это еще не значит умело работать, и что, может быть, хорошая система нужнее энтузиазма. Но зато автор, возможно, где-то в другом выигрывал свое время. Возможно, он зато больше развлекался или предавался какому-то увлечению, или, наконец, больше бывал на природе. Если бы. Легко доказать, что герой нашей повести и спал больше, и не позволял себе работать по ночам, и больше занимался спортом. А о пребывании на природе и говорить не приходится. Он наслаждался жизнью куда больше автора. Так что никаких «зато» автор найти не может. На крайний случай автор готов был бы все свести к таланту любящего и превосходству этого таланта. Увы, таланту добавочного времени не придается. Талант тут не поможет. Скорее всего, тут сказывалась система. Скромная система учета времени стала системой жизни. Согласно этой системе, получалось, что у любящего имелось вдвое больше времени. Откуда же он его брал? Вот в чем состояла загадка. Волей-неволей автор призадумался над своими собственными отношениями со временем.